Добрый день, это Будам с подкастом номер 520. Подкаст называется «Америчка» и находится на сайте america.us, что, конечно, неудивительно. За прошедший период пришлось мне покататься по Франции. Была у меня такая недельная поездка, типа отпуск. Вот, ездил по Франции, а конкретно по району, воспетому известной певицей по имени Ёлка. Вот. Эта поездка была такая медленная, размеренная. Не было задачи посетить никакие крупные города. Мы прилетели в город под названием Ницца, но даже его не посещали ни Ниццу, ни Канны. Прямо из аэропорта мы взяли машину в рент и стали кататься по небольшим городишкам и красочным. Погода была шикарная. Что касается машины, мне жена заранее до поездки сказала, чтобы я не вздумал брать машину с ручным управлением трансмиссии, потому как у нее нервы. На французских дорогах, особенно когда это серпантины, она почему-то нервничает, когда машина с, как у нас называется, со стыком, по-русски называется с ручным управлением, вдруг, если она заглохнет где-нибудь, когда машина идет в гору, допустим, то, конечно, ситуация не очень приятная на узкой дороге. Да не только на узкой дороге. Лет 10 назад, я помню, была у нас ситуация во Франции, тоже я тогда любил. Собственно, я бы и сейчас, конечно, брал бы с ручным управлением, но жену надо уважать. Вот. Ну а тогда была ситуация, когда мы были где-то в паркинге, в каком-то городе, я не помню, такой платный гараж, но гараж был подземный. А выезд из гаража была узкая-узкая дорожка, которая шла в гору и по дуге. То есть просто как в узком туннеле надо было подниматься, и, естественно, у меня эта машина посреди этой дорожки заглохла. То есть надо было делать все эти трюки, которые я когда-то в молодости сдавал еще в Украине. Знаете как, педалями этими передергиваешь, тут на ручник ставишь, и надо ехать, а сзади стена. В общем, неприятная ситуация. Взял я машину с автоматическим управлением. Дали мне в этот раз машину, которая называется Hyundai i30. Машина, ну, терпимая, скажем так. Мощности хватало в ней, она не маленькая, она достаточного размера. Что мне не понравилось, я не знаю, что там за инженеры у них в этом Hyundai. Мне не понравилось, что она трансмиссию отключала. Допустим, едешь спокойно и, ну, светофор, к примеру. Стоишь на светофоре, бум, она отключила трансмиссию. Светофор переключается на зеленый, надо ехать, а тут ей теперь надо время какое-то, чтобы включить обратно трансмиссию. В общем, нехорошо. Еще что мне в ней не понравилось, руль в ней вводила. После километров, если скорость километров 100 в час или больше, то чувствуешь, как руль слегка вводит под руками у тебя. Я давно такого, в общем-то, не помню, чтобы так машины себя вели. Зато в плане безопасности она пикала, если я не держал полосу. Что, опять же, мою жену приводило в такое хорошее расположение духа, потому как обычно у нее это тоже одна темка, чтобы она следит, чтобы я полосу держал на дороге. Ну, ладно, о машинах. Машина как машина. Бывает и похуже. Вот. Красивая Франция, красивая. Что там говорить? Погода была отличная. Один день был только дождь. Вот. Ездишь по красивым местам. Мне кажется, когда-то, когда Бог раздавал недвижимость или землю разным странам, то Франция что-то заплатила лишнее, потому что настолько красивые пейзажи вокруг, и горы, и какие-то речки горные, и виноградники вокруг, и зелень красивая, и вот эти деревья, знаете, в Париже их много, в частности, но и в других городках Франции. Они называются, некоторые их называют плантаны, но вообще они называются London Plant, по-моему. Вы знаете, такие высокие деревья с голым стволом, но, ну, красивые, красивые. Вот эти аллейки, может быть, вы помните французские. Вот, все красиво, все красиво. Ну, я уже не говорю о том, что мы с вами любители покушать вкусно, и во Франции с этим без проблем, без проблем. И вот, в частности, хочу вам на тему еды, а в данном случае питья, наверное, рассказать вам вот какую историю. Однажды мы зашли в один хороший ресторан, хороший дорогой ресторан. Знаете, есть такая сеть, называется «Мишелин». У этого «Мишелина» есть разная система рейтингов по звездочкам, «Stars». Вот, у этого было две звезды. Вот, соответственно, он был дорогой. А есть, если честно, мы были не особо голодны, но вы же сами понимаете, когда ты в такой ресторан уже придешь, надо уже есть. Заказали по блюду, и в частности, надо было заказать вино. Вино жена не хотела пить, а я заказал полбутылки, естественно, потому как все-таки за рулем, не могу же я вдуть бутылку вина и кататься по серпантину. А вино тоже там было дорогое. И вот я заказал эти полбутылки вина, по-моему, они стоили, сколько же они стоили, я не помню, 150 евро. Не то 60 евро, ну дорого. Полбутылки – это 375 грамм сухого вина. И я заказал это вино и заметил, как я его пил медленно-медленно, мелкими глотками, растягивая удовольствие и смаковал вкус этого вина. Вот так сижу, я его попиваю, а сам себе думаю. В принципе, это неплохая идея. Неплохая идея что? Ценить и получать удовольствие от того, что ты ешь или пьешь. И у каждого из нас есть какой-то предел по цене разных товаров. Ну, вот скажем, 60 евро за полбутылки – это выше моего предела для вина, которое ты пьешь не потому, что, скажем, есть некий какой-то важный повод, а просто за обедом. Это дороговато. Но никогда не мешает все-таки попробовать. То есть выйти из своего ценового уровня и подняться чуть-чуть выше. Вот, например, вот у каждого из вас есть, вы примерно знаете, что для вас дорого из еды. Например, вино или колбаса. Допустим, колбаса стоит X денег в вашей валюте, в вашей стране, где вы живете. А вы возьмите и купите себе за X плюс 1. Ну, это я для тех, кто математику хорошо знает. Чуть-чуть дороже возьмите. То есть скажите себе, я всегда покупал такую-то колбасу, а сейчас возьму чуть дороже. И ешьте ее. Ешьте ее, но ешьте медленно и получайте удовольствие. И вы потом с удивлением обнаружите, ну, по крайней мере, я с удивлением обнаружил, что если ты покупаешь некий товар дороже, чем, который дороже, чем обычно, ты как-то помнишь о том, что ты уже покупал этот товар по этой цене. И дальше вам станет легче покупать более дорогой товар. Я не знаю, достаточно ли связано я объяснил, но таким образом вы сможете перейти, как это, ментально или умственно, как сказать, не знаю, как слово правильно сказать, в другую ценовую категорию. Вы уже покупали колбасу за X плюс 1. И в следующий раз вам будет не больно покупать колбасу за X плюс 1. Понимаете, у вас будет эта память такая. И так, если вы начнете делать иногда, не говорю, что прям постоянно, начните там деньги разбрасывать на дорогую колбасу или вино. Нет. Но если вы начнете так периодически делать с разными товарами, которыми вы пользуетесь, вы вдруг обнаружите, что вроде как ваш жизненный уровень поднялся. Без поднятия доходов. Доходы вы не подняли, но вы сами себе чуть-чуть подняли планочку, где вы живете. Попробуйте вот такой эксперимент и напишите, получилось у вас или нет. А может, наоборот, это вас стало раздражать, что вот это, как это так, такая дорогая колбаса. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Вот. Из того, что мне не понравилось в плане еды во Франции, это бывает редко, но вот в данном случае в одном месте была такая ситуация. Дело в том, что я в этот раз не резервировал ресторан. Как правило, я ездил с кем-то, с какими-то там, может, с парой или с группой, и у нас обычно был кто-то, кто резервировал ресторан заранее, мы знали, куда мы идем в каждый вечер. А в этот раз ничего не резервировал, решил, вот так на вечер будем решать, куда пойти, и будем идти. Собственно, сейчас, как это сказать уже, то, что называется low season, не сезон. Вот, народу не так много. И найти место, в общем-то, несложно. Но тут я нарвался на одну ситуацию. Мы дней пять были в одном городе, называется Арлс. И в этом городке, опять же, из-за того, что не сезон, некоторые рестораны не работают всегда. Ну, во-первых, скажем, в воскресенье не работают там какое-то количество ресторанов. Вот. Некоторые рестораны вообще перешли на какой-то режим, типа два раза в неделю они только работают. Ну, видно, людей мало. И вот я не зарезервировал, хотя решил пойти в определенный ресторан. Они говорят, нет, извините, у нас нет мест, у нас большая группа товарищей должна подойти. Ну, вот идите напротив. Вот идите напротив этот ресторан, там тоже неплохо. Ну, тоже неплохо оказалось не совсем так. И какую ошибку я сделал? Я заказал стейк во Франции. Стейк. И уже не первый раз, когда я заметил, что правильные стейки в основном все-таки находятся в Соединенных Штатах Америки. Стейк... Я вообще в последнее время редко ем говядину. Редко ем красное мясо, то, что называется. Курицу еще иногда ем, но в основном рыбу. Вот. Но иногда хочется там съесть стейк. Ну вот нарезка стейка в Америке – это отлаженное производство, и как-то у них это получается правильно и хорошо. Ни жил никаких нет, ни этой пленки сверху. Ну, в общем, такой правильный, ровный, одинаковой толщины кусок мяса, который понятно, как жарить, ну, если ты сам жаришь. А вот тут, во Франции, они сказали, у нас сегодня, знаете, как в каждом ресторане есть каждый день какой-то спешл. Нечто, что не в меню, и... Как правило, я пробую то, что в ресторане спешл, потому что это значит, что оно точно, 100% свежее. Вот они, повар решил его где-то взять. И я решил попробовать. И вот они предложили мне стейк. Они мне принесли стейк. Причем они мне его принесли, показали сырым еще до того, как его делали. Я должен был быть, конечно, более внимательным. Меня уже удивило, что он как-то неправильные нарезки. То есть разная толщина была. Он какой-то, ну, не понравился мне вот кусок цельный. Хотя я ничего не сказал. Но думаю, все-таки Франция. Не мне учить французов готовить еду. Ну, когда вы заказываете стейк, они всегда спрашивают, как я вам его жарить. Я обычно беру medium rare. Medium rare – это значит от сырого до среднего. То есть такой бледно-розовая должна быть внутренность в стейке. И вот они мне принесли, я начал его есть, он просто сырой, ну просто сырой. Сверху там на 1 мм была прожарка, а внутри сырое. Более того, мясо все-таки неправильная была нарезка, и там были вот эти вот какие-то вещи, которые жевать не очень хорошо. Я чуть поел, я думаю, нет, я не могу это есть. Я ему принес официанту эту тарелку, говорю, знаешь, жарь дальше. Он просто сырой, посмотри. Он говорит, хорошо, отдал обратно повару, приносит мне через 5 минут его, я продолжаю есть дальше, чуть больше прожарю, но опять не годится, я ему опять возвращаю, говорю, нет, не годится, жарь дальше. Он говорит, ну это и есть medium rare. Я говорю, ты мне будешь рассказывать, я говорю, всю жизнь сам жарил стейки. Он мне говорит, ну хочешь, пожарь сам. Ну, во-первых, сама фраза мне не понравилась, я считаю, что это грубо. Я пришел в ресторан, я не повар. Работать пришел сюда. Я пришел, чтобы меня обслужили. В общем, удовольствия я от этого не получил. Вот это был единственный раз. Ну, конечно, стейки... надо аккуратнее во Франции со стейками. Если уж брать стейк, то надо только в сильно дорогом ресторане. Кстати, когда в Киеве я бываю, я тоже остерегаюсь стейкхаусов. Они там правильно... Там, как правило, более дорогие, существенно более дорогие, чем рестораны местной украинской кухни. Получу ли я тот стейк, который... Стейк? Я не знаю. Поэтому я предпочитаю не ходить туда. Ну, а у нас в Америке, конечно, получить правильный стейк, особенно в Нью-Йорке, это без проблем. Вот, в самолете... Посмотрел неплохой фильм. Как правило, вот такие фильмы я смотрю в самолете. Дома я смотрю сериалы, а во время полетов смотрю фильмы. Фильм называется «Disobedience». «Disobedience» – это «неподчинение» переводится. Я не знаю вообще, как перевели этот фильм на русский, но «Disobedience». Фильм мне понравился. Это о евреях нетрадиционной ориентации. Больше рассказывать не буду, но фильм сделан очень хорошо. Очень хорошо. И настоятельно рекомендую вам его посмотреть. Он и в городе у нас шел малым экраном. Я думал его и тогда посмотреть, но что-то не получилось. А тут самолет он был, и я, в общем-то, его посмотрел с удовольствием. Вот. Так что рекомендую посмотреть. Когда-то у меня был подкаст с одним парнем, который был нетрадиционной ориентации. Если кто-то еще из вас хочет поговорить об этом же, у кого такая же ситуация, кто тоже нетрадиционная, пожалуйста, я поговорю с вами. Единственное, что у вас должен быть подвешен язык. Вот. То есть вы должны уметь разговаривать или высказывать свою точку зрения. Только тот факт, что вы гей, это не означает, что мне интересно с вами говорить. Ибо ну, у нас, как вам сказать, в Америке ну, это не есть нечто необычное. Человек гей, ну и гей, ну и что? Вот. Ну, то есть, ну, если вам что есть что рассказать, пожалуйста, давайте запишем подкастик. Свяжитесь со мной, вы знаете, как меня найти. Теперь переходим к изучению английского, ну, на таких жизненных примерах, как мы это обычно делаем. Есть такое выражение в английском языке, которое называется, ну, говорят, when the shit hit the fan. Или просто the shit hit the fan. Что это значит? Это значит, shit – это говно, hit – это ударил, а fan – это вентилятор. Ну, представьте себе, что произойдет, если shit hit the fan. Смысл этого выражения в том, что, ну, типа, начались серьезные проблемы. Ну, кто-то что-то сделал, ну, допустим, у вас на работе, в организации, кто-то что-то сделал очень неправильное, и это пошло наверх, и начальство узнало, и все сорвалось, сроки сорвались, шеф, все пропало. Ну, в общем, смысл такой. И тут можно сказать по-английски, and then the shit hit the fan. То есть, и тогда началось, типа. Вот такая идиома. Ну, а почему я решил вам рассказать об этой идиоме? Потому что вот что произошло не так давно в нашем семействе. У нас есть чудная собачка, которую мы все любим. И вот у нашей собачки что-то случилось, видно, она что-то съела. Ну, знаете, когда человек что-то съест не то, или собачка что-то съест не то, ей хочется в туалет вдруг и сильно. А и захотелось нашей собачке в туалет вдруг и сильно, когда мы спали. Вот, я не знаю, может быть, она, конечно, и просилась, но, конечно, никто не услыхал. Ну, и наша собачка что сделала? Она пошла на ковер, села на ковер и наложила кучку. Вот. Ну, наложила кучку, ну, бывает, что делать? Бывает. А с кем не бывает? Я не сомневаюсь, что многие из моих слушателей тоже это иногда делают. Присядут на коврик и кучку наложат. Ну, ладно, жена убрала это дело. А я был в отъезде, кстати. Я был в отъезде вообще-то, да. Жена это дело убрала. А бывает, как говорится. Вот. А что у нас еще есть? У нас есть еще устройство, которое называется iRobot. Это такое круглая, как большая таблетка такая, большая толстая таблетка размером в диаметре, может быть, сантиметров 30. Она сама ездит себе по квартире и пылесосит полы. Вот, знаете, как он ездит, там натыкается на препятствие и едет в другую сторону, и таким образом он пылесосит достаточно хорошо пол. Ну вот, она решила пропылесосить пол и включила этот робик. Мы его называем робик. Он себе катается, чистит все. А тут нашу собачку опять прихватило. И она опять идет на это же место на ковре и опять наложила кучку. Мягкую кучку. А робик, вы понимаете, да? Робик продолжает ездить и чистить пол. И можете себе представить, что сделал робик из этой кучки на ковре. Одним словом, ковер пришлось давать в чистку. Специальная какая-то организация в чистке. Вот. Но что мне понравилось? когда жена звонила туда и рассказывала, такая ситуация, надо почистить, вот. И, но она говорит, но собачка не писала на ковер. Нет, этого не было. И тут американский такой оптимизм, позитивизм. В Америке все такие, знаете, возбужденно радостные. Если какая-то есть новость, если есть что-то слегка хорошая новость, они вот расскажут так возбужденно и радостно, преувеличат ее. Так вот, когда жена сказала, что собачка наша не писала на ковер, та просто была в восторге на том конце провода, в этой организации, которая чистит ковры, она стала кричать: «This is great news!» Это отличные новости. Так что вот такой позитивизм и радостная новость, которые люди не стесняются в эмоциях. И когда что-то действительно классно, почему не сказать? Ну вот такая была история, поэтому я ее поместил в рубрику «When the shit hit the fan». В данном случае shit hit не fan, а пылесос. Вот. И что еще из более серьезных новостей? Сейчас уже, конечно, прошло время, но в сентябре, я думаю, весь сентябрь и, наверное, часть октября у нас была такая самая важная новость в Штатах. Это выборы одного человека в Верховный суд. Его фамилия Кавана, и его предложил Трамп в Верховный суд. Ну, а когда кого-то предлагают в Верховный суд, его, конечно, уже прямо под микроскопом рассматривают, и всю его историю, и жизнь. Он должен быть кристально чистой биографией и очень сильным профессионалом. Дело в том, что Верховный суд набирают пожизненно. Ну, то есть, пока человек сам не скажет, что я ухожу из Верховного суда, это его место. Ну, это, естественно, это высший суд, как вы понимаете, там всего должно быть 9 человек. И вот это вот место освободилось, кто-то уходил, и Трамп предложил как конкретно профессионала, который там супер-супер-дупер профессионал, вот этот Кавана, но он консервативных взглядов. А у нас же страна разделена сейчас очень сильно, консерваторы и против демократов. И так как он консерватор, демократы взъелись, они понимают. Это, понимаете, это же не то, что там, на 4 года выбрали, ну, ошибся там, ну, не угадал, ну, другого выберут. А это нет, это на очень долго выбирается человек. Хотя, опять же, профессионально никаких проблем. Но консерваторы в данном случае – это те, которые жестко идут по Конституции, в частности. Ну и опять же, кроме того, это же Трамп предложил. Значит, а если Трамп предложил, демократы сразу же становятся сильно нервными, вот, и начинают искать любые поводы, чтобы только не сделать то, что предлагает Трамп. А тут уже человек, ну, типа, кристально чистый, безупречная профессиональная биография. А надо придраться. Ну как же придраться? Ну нельзя же, чтобы трамповский кандидат попал. И они начали копать, и там нарыли какую-то даму, которая... А ему примерно 53 года, ну и, соответственно, они вместе учились когда-то в университете. Или это еще в школе было? Нет, это еще было в школе. В школе еще было, да, в старших классах. Ибо ей было типа 15 лет, ему было 17 лет, они пошли в каком-то доме, вот, пили пиво, и она заявила, что он типа лег на нее и попытался снять с нее даже купальник. А у нее был такой цельный купальник, а он попытался с нее снять купальник. Ну, типа попытка изнасилования получается. А было, говорит, нас там, и там было еще, кроме него, вот, по-моему, 3 человека. Ребята, все молодые, 17 лет. Ну, то есть он ее не насиловал, ничего, он попытался... Она типа его отшила, и он ушел. Но в такой ситуации, когда выбирается человек в Верховный суд, демократы ничего лучше нарыть не смогли. И вот эта тетка, это ее дело, они решили ее как бы вывести вперед, чтобы она его закопала, зарыла. Как это можно насильника выбирать в Верховный суд? Причем там была такая ситуация. Она... Где-то примерно за 3 месяца до этого сентября, когда все это началось сильно, мусолиться. Она пошла к одной даме, которая демократический лидер. Вот. И она рассказала эту историю, а эта дама решила попридержать эту историю как козырную карту, типа. То есть, а вдруг и так он не пройдет, тогда не надо эту историю. Оно, так как уже прошло дело до того, что вроде бы вот-вот его уже выберут, не к чему придраться, то где-то в сентябре они вынесли эту историю на показ. И там было достаточно неприглядное поведение демократов. Вообще, на удивление, они какие-то, я не знаю, беспардонные, нечистоплотные. Когда их прижимают, они проигрывают по многим параметрам сегодня республиканцам, они ведут себя некрасиво. И вот этот случай, он не стоил выведенного яйца. Она пыталась найти доказательства, а она называла имена вот этих других мальчиков, которые тогда были. Эти все стали говорить, мы такого не помним, не было такого, чтобы этот Кавано такое пытался сделать. Потом нашли... она врала. Она говорила, что она сильно нервная, и теперь вся жизнь у нее испорчена, и она должна ходить к психотерапевту. Вот из этого случая, какой ужасный этот Кавано, что он там натворил в молодости. Ей 53 года. Тогда сказали, давайте выслушаем ее в Сенате. Пусть она прилетит в Сенат, и ей зададут вопросы, и пусть она расскажет свою историю. Она начала рассказывать, что она не может, потому как она боится летать. Потом посмотрели, оказывается, она здесь шикарно летала в разные точки страны и мира, и без всяких проблем. Тут она вдруг летать боится. Ну, все шито белыми нитками. Хотя она была такая, наверное, в Сенате были слушания, она была такая жалкого вида, такая сильно расстроена, таким голосочком очень жалостно выступала. Но и он, Кавано, когда ему дали речь, он тоже выступил достойно и победил эту тетку в результате. Еще там одну какую-то нашли тетку, которая сказала, что вроде бы он ей когда-то член показал. Тоже в молодости, типа 17 лет или сколько было, вроде бы опять была пьянка. Причем она говорит, я не помню, я была сильно пьяна, и тут этот Кавано, мы были в какой-то комнате, он раз снял штаны и показал член. Более того, она стала обзванивать тогдашних соучеников и спрашивать их, ну, ребята, вы помните, было такое? Было? Он показывал мне член или не показывал? А те не помнят, говорят, не было такого. Короче, все было шито белыми нитками, и демократы проиграли, и этого Кавано все-таки выбрали. Очень жалко семью. Вы понимаете, эти жесточайшие игры, беспардонные, низкие, они, конечно, заканчиваются так или иначе, но вот у этого Кавано жена, двое девочек, двое детей. Девочки прошли вот тоже через это все. Вот они слышат, что как обвиняют, как поливают грязью его, их папу. Причем в результате оказалось, что поливали ни за что. Между нами, кто из нас в 15 лет не выпивал пивка и не был на каких-то там пьянках-гулянках? Как можно, в принципе, как можно вспоминать что-то, что было оно или не было, это же не знаю, а вдруг и было? Как можно говорить, что ты насильник? Вот по такому эпизоду. Одним словом, его выбрали Верховный суд, всем мы его все и поздравляем, вот, и надеемся, что он будет судить честно и грамотно. Кстати, он прошел 6 проверок FBI, как по-русски, ФБР. За свою карьеру его 6 раз проверяла FBI, а при этом случае еще попросили дать им неделю, чтобы они еще неделю проверяли, они еще 7-й раз проверяли, ничего не нашли. Ну, одним словом, какая мораль, ребята? Особенно обращаюсь я к молодым ребятам, которые слушают меня сейчас. Если вы молодой человек и окажетесь в ситуации, где есть пиво и молодые девочки, ведите себя прилично. Не ломайте себе карьеру. А вдруг дойдет дело, когда и вас будут выбирать Верховный суд или президентом вашей страны. Они нароют, они вспомнят, найдут этих людей, которые подтвердят, что якобы вы им что-то плохое делали. Так что ведите себя прилично, ребята. Вот. Ну и чтобы завершить сегодняшний подкаст, еще парочка буквально тем. Одна из них короткая. Посмотрел я на YouTube встречу Познера в Йельском университете. Здесь он был в Америке, в Йель. Йель это входит в Ivy League, то, что называется, в список первой, в первую десятку университетов. Естественно, очень престижный. И он встречался со студентами. По-моему, это был журфак. Он говорил там разные вещи. Это было по-английски, естественно. Ссылочку я вам могу прислать. Он, в частности, сказал, он подтвердил то, что я и так чувствовал, что сегодня в России жители у них антиамериканские настроения. Не просто у государства, там, скажем, холодная война, государства между собой не ладят, а жители относятся нормально. Я помню холодную войну, я еще прекрасно помню, еще ту, которая закончилась при Горбачеве. Тогда никто плохо к американцам, к людям не относился. А вот он говорит, что сегодня ситуация другая. Сегодня простые люди, у них антиамериканские настроения. Но что мне еще понравилось, что... Вернее, не понравилось, что Познер все-таки пропагандист. Невзирая на то, что он мне нравится как журналист, и как он ведет интервью, мне нравится. Но он, конечно, пропагандист. И выводы, которые он делает, и вещи, которые он там рассказывал, все-таки тоже каким-то макаром антиамериканский. Он пытается объяснить, почему это происходит. И более того, мне кажется, он понимает, и он стоит на стороне россиян, которые антиамериканских настроений. Но что самое интересное, вот буквально два дня назад я посмотрел его одно из последних интервью в программе «Познер». Там был один такой политолог, Дмитрий, по-моему, Сайнс, его фамилия, не знаю, я его не знал раньше. Вот, он, его родители в свое время вывезли в Америку, и он сделал карьеру политика. Политолога скорее, что достаточно необычно, конечно. Скажем, а что обычно? Обычно это программист или таксист, правильно, который эмигрант. А тут политолог, и он вхож и знал многие администрации, президенты и все такое. Плюс очень хорошо разговаривает, очень эрудирован, образован. И я, когда слушал это интервью Познера с этим человеком, он делал некие заявления, такие же, которые он делал в Йеле. Такие же. И если в Йеле все это проходило, потому что, ну, кто там сидели студенты, молодые ребята все, они не могли возразить, то этот человек легко возражал ему, легко и эрудированно, и вспоминал какие-то факты, и что делала Россия, и что делала Америка, и как она вела себя здесь, и как она вела себя там. То есть Познер, он слушал эти ответы, и он шел дальше. Он уже не спорил, потому что он понимал, что перед ним сидит человек, это не какой-то студентишка из Йеля, а человек, который знает историю, знает политику и может достойно ответить. Вот. Но, тем не менее, Познера мы слушать будем продолжать все равно, ибо выбор не очень большой, а кого же еще слушать? По крайней мере, он приводит интересных людей на встречу. А в принципе, кого же еще слушать? Помните, когда-то я вам рекомендовал Юрия Дудя как хорошего интервьюера. Я и сейчас его смотрю, если мне нравится, если мне интересен гость, с которым он беседует. Но у меня еще появилась одна девочка. Не у меня она появилась, а я стал ее смотреть. Она тоже проводит интервью. Ее зовут Ирина... Как ее зовут? Ирина Шихман. Да, Ирина Шихман. А у нее есть передача и канал на YouTube, а передача называется «А поговорить». И вот мне нравится, как она проводит интервью тоже. Так что посмотрите, может и вам понравится. Ну и последние пару вопросов. Вернее, я получил имейл от одного человека из Киева. Он программист, парень молодой. Я его не знаю, но вот он мне, в частности, описал такой случай. И задал вопрос. И вот что он пишет. «Совсем недавно по несчастливой случайности, как писал я там-то, он врезался в какую-то очень прозрачную дверь в торговом центре, разбил себе бровь. Консультировался с юристами, говорят, ничего я не докажу. А шрам, сами понимаете, на всю жизнь. Вопрос. Если бы это произошло в Америке, можно ли было что-то доказать и требовать какую-то компенсацию? Ответ. Ответ. Скорее да, чем нет. Вам, что здесь происходит? Существует определенное количество адвокатов, которые занимаются именно такими случаями. Ну, типа, что-то было где-то сделано не по технике безопасности. А почему он ударился головой в эту дверь прозрачную? Может быть, там должна была быть какой-то стикер, наклейка на уровне глаз, чтобы человек знал, четко знал заранее, что эта дверь прозрачная. А может быть и нет. Ну, короче, есть такие адвокаты, которые работают на... Как это называется? Не знаю. Не помню, как это называется. Ну, короче, они получают... Они с вас денег не берут, а берут они только часть, например, третью часть, если выигрывается дело. Вот. Допустим, человек шел и упал. А почему он упал? А может, ямка была на тротуаре? А, ямка была на тротуаре, а может быть, можно судить город, городские власти, которые ямку на тротуаре не заделали. То есть бывают такие ситуации. Или там авария какая-то автомобильная. Вот. Часто такие дела высосаны из пальца, но вот эти вот юристы, адвокаты на этом специализируются, могут состряпать дело и какие-то деньги отсудить. Как правило, эти дела заканчиваются тем, что называется settlement, договор, как две стороны договариваются о некой компенсации и разбегаются. Из этой компенсации, как я уже сказал, обычно третью часть забирает юрист. А если не доказал, значит не доказал. Ну, то есть, я не знаю, в этом конкретном случае и в случае этой конкретно прозрачной двери, взялись ли бы за такое дело американские адвокаты или не взялись бы, не знаю. Вот. Но есть довольно большая вероятность, что взялись бы. Вот. Это был такой ответ. И этот же человек мне прислал еще одну ссылочку на нечто, что меня довольно-таки удивило. Это черные списки, которые есть, я не знаю, это только в Киеве или это в Украине, HR, то есть Human Resources, отдел кадров, связанный с программистами. Вот ссылочку я вам отправлю. Они себе сделали, вот эти люди, которые в Украине их называют HR, наверное, в России тоже, которые нанимают людей на работу, они себе сделали так называемые черные списки, где они просто конкретные списки людей, имена, их скайпы находятся, это, я не знаю, может быть, и имейлы там есть тоже. А некоторых они просто конкретно пишут, что вот этот человек плохой, с этим не имейте дела, вот, ну и так далее. То есть, если честно говоря, это удивительно и, конечно, это возмутительно. Сам факт, что такие списки существуют, я не могу себе представить, что такое было бы, возможно, было бы в Штатах. Как можно чернить человека только потому, что какой-то HR, какой-то человек, который работает в HR, ему не понравилось. Это можно сознательно очернить людей. Ну, в общем, некрасивое это дело. Я не знаю, ребята, как вы из этого выбираетесь всего. Это может человеку испортить карьеру на долгие годы. Только потому, что он сделал или не сделал, а может быть показалось, что он это сделал. Одним словом, я не знаю, мне интересно, какое у вас отношение к этому, и что удивительно, почему никто не возмутился серьезно и не прикрыл эту лавочку с этими черными списками для HR. Ну вот, собственно, и все, что я запланировал на сегодня. Будьте здоровы, живите богато, дай Бог, чтобы вы никогда не попадали ни в какие черные списки. И еще, если вы молодые люди, помните, что в дальнейшем вам, возможно, придется стать президентом страны или быть выбранным в Верховный суд вашей страны, поэтому ведите себя прилично. Счастливо!